Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. И сегодня мы рассмотрим два вопроса. Вопрос о прощении, каков смысл прощенного воскресения, и вопрос о посте. Прощение – это то, в чем нуждается каждый человек. Прощение присуще Богу так же, как и любовь. Сказано: «Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою». Псалом 129:4 и еще: «А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него». Книга пророка Даниила 9:9. То есть, так как мы возмутились против Бога, то есть совершили нечто противное Его святому закону, то мы нуждаемся в прощении. Прийти к прощению, приблизиться к нему мы можем через покаяние, то есть осознание своей вины. Сказано: «Покаяние для прощения грехов». Евангелие от Марка 1:4. Но есть одно условие, без соблюдения которого Бог никогда не простит нас. Для обретения прощения от Бога мы сами должны простить всех тех, которые что-либо сделали против нас. Сказано: «Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. К подобному себе человеку не имеет милосердия и молится о грехах своих. Сам, будучи плотью, питает злобу. Кто очистит грехи его?» Книга Иисуса, сына Сирахова, 28 глава, 3-6 стих. То есть, мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. Читая молитву Господню, мы как бы изъявляем согласие с этим условием. Сказано: «Остави нам долги наши, як уже и мы», то есть «как и мы оставляем должникам нашим». Действительно, как можно просить прощения и самому при этом никого не прощать? Прежде всего, необходимо простить все долги, которые кто-то задолжал нам. Сказано: «В седьмой год делай прощение». Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего. Ибо провозглашено прощение ради Господа, Бога твоего. С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости». Закон Божий, книга Второзакония, 15 глава, с 1 по 3 стих. А вражда между двумя христианами одной веры даже может принести погибель непримирившемуся. Были два брата по духу, диакон Евагрий и священник Тит, и имели они друг ко другу любовь великую и нелицемерную, так что все дивились их единодушию и безмерной любви. Ненавидящий же добро дьявол, который всегда ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, возбудил между ними вражду. И такую ненависть вложил он в них, что они уклонялись друг от друга, не хотели один другого видеть в лицо. Много раз братья молило их примириться между собою, но они и слышать не хотели. Когда Тит шел с кадилом, Евагрий отбегал от Фимиама. Когда же Евагрий не отбегал, Тит проходил мимо него, не покадив. И так пребывали они много времени в греховном мраке, приступали к святым тайнам. Тит, не прося прощения, а Евагрий, гневаясь до того, вооружил их дьявол. Однажды Тит сильно разболелся и, будучи уже при смерти, стал горевать о своем прегрешении и послал к диакону Евагрию с мольбою: «Прости меня ради Бога, брат мой, что я напрасно гневался на тебя». Евагрий же отвечал жестокими словами и проклятиями. Старцы, видя, что Тит умирает, насильно привели Евагрия, чтобы примирить его с братом. Увидев его, больной приподнялся немного, пал ниц к его ногам и сказал: «Прости и благослови меня, отец мой». Он же, немилостивый и лютый, отказался простить, сказав: «Никогда не примирюсь с ним, ни в этом веке, ни в будущем». И вдруг Евагрий вырвался из рук старцев и упал. Его хотели поднять, но увидели, что он уже мертв. И не могли ему ни рук вытянуть, ни рта закрыть, как у давно умершего. Больной же тотчас встал, как бы никогда и не болел. И ужаснулись все внезапною смертью одного, который просил прощения, и ужаснулись все внезапной смерти одного, который не хотел прощать, и скорому выздоровлению другого, который просил прощения. Со многим плачем погребли Евагрия, рот и глаза у него так и остались открытыми, а руки растянутыми. Как и сказано в Писании: «Ибо суд без милости не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. Иакова 2.13. Братья и сестры, со стороны Бога прощение не имеет предела. Сказано: «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Евангелие от Марка, 3 глава, 28-29 стих. Хуление Духа Святаго и есть неверие в Божие прощение, милосердие и божественную любовь, неприятие и отвержение их. Ведь по истолкованию святителя Григория Двоеслова, смотрите его слово на день Пятидесятницы, Дух Святой и есть любовь, исходящая от Отца через Сына. Посему хула на Духа Святаго и есть неприятие божественной любви и неверие в божественное милосердие и прощение. Святитель Григорий Двоеслов пишет: «Он сам, Дух Святой, есть любовь». Конец цитаты. Итак, любовь есть и имя, имя Духа Святаго и сущность всех лиц Святой Троицы. Подобно тому, как Сын Божий имеет сугубое наименование «логос» – «слово», хотя слово может изречь и Отец, и Дух Святой. Августин Блаженный пишет: «Бог Отец любит Бога Сына Духом Святым». Конец цитаты. Итак, исполняясь любви и прощения к ближнему, к врагу и недругу, мы истижаем благодать Духа Святаго, то есть наполняем нашу жизнь подлинным христианским смыслом и содержанием. Что и имел в виду преподобный Серафим Саровский, говоря: смысл жизни христианина – стяжание Духа Святаго. То есть исполнение любовью, милосердием и прощением. Любовь, сострадание и прощение более всех уподобляют человека Создателю. Сказано о Духе Святом: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. Прощая, мы уподобляемся самому Христу, сказано: «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 по 14 стих. «Прощая, милуя и даже любя своих врагов, мы уподобляемся и самому Богу Отцу», сказано: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44-45 стих. Мучитель, который мучил святого Иоаннуария, измышлявший всякого рода страдания для мученика, вдруг сам ослеп. И что же? Незлобивый Иоаннуарий помолился о нем Богу и возвратил ему зрение. Вот как нужно по-христиански платить добром за зло. Известно, что святитель Тихон Задонский имел обыкновение утолять злобу своих безрассудных врагов, когда она особенно усиливалась, предложением им в виде подарка чего-либо питательного или сладкого, например, чаю, сахару. Божественная любовь, братья и сестры, и есть то подобие Божие, которое утратили наши прародители Адам и Ева в грехопадении, восстановить которое мы можем только прощая, милуя и любя. Ибо грех и есть, как нарушение закона Божия, отсутствие любви, а любовь есть исполнение закона Божия. Сказано: кто говорит: «Я познал его, но заповеди его не соблюдает», тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишет Иоанн Богослов, возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. 1 Иоанна, 2 глава, 4 по 7 стих. Слова «от начала» надо понимать как от первой книги Пятикнижия Моисея, то есть книги Бытия. По-еврейски она называется «Берешит». «Берешит» означает «начало» или «от начала», что имеет в виду апостол любви Иоанн Богослов, когда говорит, что заповедь надо соблюдать, которую мы имеем от начала. То есть весь закон Божий и есть величайшая школа любви. Величайшая школа любви. Как и сказано, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Евангелие от Иоанна 15:10. То есть от книги Бытия, от начала, как Слово Божие научает нас, что есть хорошо, что есть плохо, так мы должны и поступать в соответствии с законом Божиим до книги Второзакония. А Евангелие скрывает духовную суть каждой заповеди, ибо нельзя исполнить закон, исполняя только внешнюю его сторону. Итак, прощая, братья и сестры, мы соблюдаем высший закон любви Божией, то есть уподобляемся Создателю. Важнейшим в законе Божьем Христос считает именно милость. Евангелие от Матфея 23:23. Милости именно как деятельной любви нам всем не достает. Итак, зададимся вопросом. Кого нам надо простить и у кого просить прощения? Простить надо всех, согрешивших лично против нас. И попросить прощения у тех, против кого мы сами согрешили. Сказано, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Послание к Римлянам 13:8. Преподобный Феодосий Печерский учил: «Прощай каждого, если он просит у тебя прощения, даже если перед лицом твоим он погубил близкого тебе человека. Если он просит прощения, прости его, но не прощайте отступающих от истинной веры». Однажды, рассказывает Лествица, три инока претерпели бесчестие. Один из них был угрызаем скорбью, но смолчал. Другой порадовался за себя, но опечалился за оскорбившего его. Третий же, воображая единственно вред ближнего, пролил теплые слезы за него. Таким образом, здесь были видимы добродетели страха, воздаяния и любви. Однажды преподобный Епифаний, бывший впоследствии архиепископом кипрским, ходя по пустыне, встретил сарацин, разбойников. Один одноглазый араб замахнулся мечом, чтобы обезглавить святого. Но по молитвам святого Епифания его слепой глаз тотчас прозрел. И пораженный этим чудом, сарацин и его подельники упали на колени перед святым старцем и умоляли его не покидать их. 3 месяца провел святой Епифаний среди разбойников, увещевая и наставляя их в христианской вере. Бывший одноглазый бандит отрекся от своего зловерия и принял веру Христову, и впоследствии он стал автором жития преподобного Епифания. Пользуясь возможностью в преддверии прощенного воскресения, я хочу попросить прощения у всех радиоприхожан и случайно зашедших на наш эфир, нашу передачу радиослушателей. Я прошу прощения за то, что не всегда был внимателен к вам, увлекаясь собственными рассуждениями, игнорируя насущные ваши вопросы. Каюсь перед вами, отцы, братья и сестры, что не вел в этом году, так как хотел, жизнь целомудренную и трезвенную. Был тщеславен, нагл и горд, вспыльчив и обидчив. был жаден и коварен, лжив и вероломен, дерзал осуждать других, боролся с еретиками без должного усердия и испытывал страх перед их сановными покровителями. Да и в самой борьбе с еретиками переходил на личности, доносил и плел интриги, недостойные имени христианского. Каюсь я и в том, что являюсь плохим примером для окружающих меня, надменен и ленив, скуп для других и расточителен для себя, зол и сквернословил, гневлив и раздражителен, сластолюбив и обжора, туп и упрям, криклив и труслив. Был я и нерадив в исполнении священческих обязанностей, не всегда вычитывал все молитвы или читал их более устами, менее сердцем, спешил при совершении служб и часто приступал к святым тайнам без должной подготовки и благоговения, совершал таинство поспешно и без должного внимания. Во всем этом имею намерение в преддверии прощенного воскресения попросить у вас прощения. Прощаю всех согрешивших против меня и спрашиваю ваших молитв о своем собственном прощении. Простите меня, Христа ради, все честные отцы, братья и сестры, помолитесь за меня. Прощенное воскресенье есть время вхождения в покаяние, ибо главная цель и назначение поста и есть покаяние.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
У нас есть телефонный звонок. Алло.
Батюшка Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Боже, Виктор.
Очень
вот
приятно.
У меня к вам какой вопрос. Изменяется ли душа от возраста человека, от детства, юности, там, средних лет и до старости? И второй вопрос. А откуда возникло это число 40? 40 лет по пустыне, 40-ус, 40-дневный пост. И еще один вопрос. Вот когда будет Божий суд, все все наши души воплотятся в твоей плоти. Что же мы тогда станем снова физическими людьми со своими потребностями? Или как-то это будет иначе?
Спаси Христос за интересные вопросы. По порядку. Я не думаю, что душа, она как-то вот пространственно возрастает. Ощущение души у человека всегда, в принципе, одно и то же. В том смысле, что ребенок думает о себе так же серьезно, как и взрослый человек. Но с годами вот внутренний духовный свет души, он может или померкнуть, или, наоборот, расцвести какими-то лучами добродетелей. И с годами человек вдумчивый, он лучше рассматривает свою душу, видит, что духовные проблемы должны доминировать в жизни, а человек беспечный, наоборот, пребывает в забвении о духовных проблемах, потому что нечувствие души приводит его даже к дикому утверждению, что души и нету, а человек – это только вот плоть. Рост души существует в духовном смысле, не в пространственном каком-то, тем более не в весовом, а в духовном. Если говорить о числе 40, то надо прямо сказать, что число 40 – это мера наказания. Это мера наказания. Обычно приговаривали в соответствии с законом Божиим к 40 ударам без одного. Почему без одного? Чтобы не ошибиться, чтобы не было 41 удара, то есть сверх меры наказания. И вот эта мера наказания, она была наложена на еврейский народ, когда в течение 40 лет они скитались по пустыне. Эта мера, она возрастная. 40 лет – это некий рубеж, когда человек уже он сформировался, он раскрылся, и по прошествии других 40 лет уже происходит закат одного поколения, приходит другое, которое тоже в мере раскрывается в этом промежутке времени. А воскресение плоти. Воскресение человеческого тела будет даже не по образу Адама перстного, каким был Адам до грехопадения в раю, а оно будет по образу Адама небесного, каковым человеком с неба называет апостол Павел Господа нашего Иисуса Христа. Не надо забывать о том, что Иисус Христос называется первенцем из мертвых. Мы как-то говорили об этом, по-моему, даже совсем недавно, но я повторюсь для тех, кто не слышал. Ведь до воскресения Христова был воскрешен Лазарь, четырехдневный, были воскрешены другие разные люди. Но почему при этом Христос называется первенец из мертвых? Потому что он показал новый формат воскресения из мертвых. Лазарь воскрес, жил так, как люди живут, потом он умер. И все другие люди, воскрешение которых описано в Ветхом Завете, в Евангелии, сын Наинской вдовы, они, да, были воскрешены, но потом, прожив какое-то время, они умирали. А Христос именно первенец из мертвых, потому что он показал формат нового воскресения. И в течение 40 дней, являясь ученикам, проходя дверями затворенными, ходя по водам, в то же время он ел рыбу, являясь, как могло показаться, одновременно в разных местах, вознесся на небо. Вот в течение 40 дней от воскресения до вознесения он являл формат нового воскресения из мертвых. Он показывал, какими мы будем. И святые апостолы говорят, что это тайна, они говорят, не знаем, какими будем, но знаем, что будем, как он, то есть подобно ему, имеется в виду, вот, как он был по воскресении из мертвых. Он первенец, а мы уже идем за ним. Поэтому надо прямо сказать, что характер той жизни, он будет несколько иной, и то, что связано с тлением, оно прекратится. Потому что тление не наследует нетление. Тело, которое имел Адам, оно было совершенным телом, и достаточно даже трудно говорить об этих совершенствах. Некоторые богословы говорят, что душа Адама, его внутренние духовные качества были как от земли до неба. А во Христе нам предлагается еще более высокий формат бытия. Теперь мы коснемся следующего вопроса. Как правильно поститься? Этот вопрос всегда актуален, когда мы вступаем на поприще поста. Каждый пост мы касаемся этого вопроса, говорим о нем. А действительно, что нам известно о посте? Сказано в Святом Евангелии о посте. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцем твоим, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 по 18 стих. О значимости Великого Поста сказано в 69-м правиле святых апостолов. «Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, или подьякон, или чтец, или певец, не постится во святую четыредесятницу перед Пасхой, или в среду, или пяток, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен», то есть извержен из сана. «Если же мирянин, да будет отлучен». Конец цитаты. Как мы видим, послабление в посте возможно только для пребывающих в немощи телесной. Также освобождаются от поста беременные женщины и кормящие матери. В царской России всегда освобождались от поста военнослужащие и люди, занятые на очень тяжелых работах, каторжане. Женщины и мужчины не могут отказывать друг другу в близости сексуальной на время поста, если они не достигли полного согласия по этому вопросу. Или, например, один из супругов неверующий. Сказано: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». 1 Коринфянам, 7 глава, 3-5 стих, с 3 по 5. Смысл этих слов апостола Павла очевиден. Воздержание от брачного ложа на время поста возможно только по взаимному согласию. По взаимному согласию. Если такое согласие не достигается, то жены допокоряются мужам, а мужи – женам. В противном случае воздержание одного может оказаться падением для другого. Такого допускать нельзя. И выше мы читаем у апостола Павла: «Но в избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, как мы уже выше прочитали, но муж, равный муж не власти над своим телом, но жена». В случае, братья и сестры, в случае, если один из супругов неверующий или, увы, принадлежит к другой вере, супруг или супруга не может поститься против своего мужа или против своей жены. Сказано: «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его», то есть даже на время поста. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. И ниже. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Конец цитаты. Это 1 Коринфянам, 7 глава, 12 по 17 стих. Словами «к миру призвал нас Господь» апостол Павел подсказывает, что пост существует не для скандалов и расприй, а для мира. Значит, нельзя поститься против кого-то, но напротив, искать мира и спокойствия в посте, а пост совершается пред Господом. Строгий пост в субботние и воскресные дни запрещается. Эти дни считаются праздничными. Суббота как памятник миротворения, сотворения мира, воскресенье как день восстания Христа из гроба, чем Бог Отец засвидетельствовал, воскресив Сына Своего из мертвых, что принял Его жертву на кресте. В эти дни можно во время Великого Поста вкушать пищу с постным маслом. Во все дни года, кроме сплошных седмиц, в среду и пятницу надо поститься. Те, которые это делают, получают от Бога особое двойное благословение. Об Аве Пахомии сказано в древнем Патерике, что однажды труп мертвого несли по дороге. Встретив погребальную процессию, Ава Пахомий увидел двух ангелов, сопровождавших мертвого сзади одра, и, размышляя о них, просил Бога, чтобы он открыл ему касательно их. Пришли два ангела к нему, и спросил он их: «Зачем вы, будучи ангелами, сопровождали мертвого человека?» И сказали ему, «Один из нас – ангел среды, другой – пятка», то есть пятницы. «И поскольку до тех пор, пока не умер он, умерший, процессию которого видел Пахомий, душа его не переставала поститься в среду и пяток, то мы сопровождаем этот труп. Так как даже до смерти своей сохранял он пост, то и мы прославляем его доброе ради Господа, совершенное им». И все же, братья и сестры, пост не есть только воздержание от определенных продуктов в рационе нашего питания. В таком случае пост являлся бы обычной диетой. Есть основная, она же и главная цель поста, о которой выше мы уже сказали – покаяние. И в этом смысле воздержание в пище – одно из условий поста, но не более того. Мы уже знаем, что если постящийся не будет иметь мира в душе, то пост не принесет ему никакой пользы. Нельзя поститься против кого-то. Надо во имя Господа совершать посты для покаяния. А ведь именно во время поста некоторые христиане становятся агрессивными и крайне раздраженными. Они превращают свое пощение в повод для склок, скандалов и распри на кухне. В Писании категорически говорится по этому вопросу. Сказано: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Далее апостол Павел пишет: «Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога». Послание к римлянам, 14 глава, с 3 по 6 стих. Братья и сестры, если во время поста христианин не делает нравственного вывода, не обнажает моральные язвы своей души для их искоренения, то таковой постится не для Бога, а для себя, для своих собственных ему одному известных целей. Написано: «Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» Книга пророка Захарии, 7 глава, 5 стих. Кто такие, которые постятся, но постятся не для Господа? Это те, которые постятся из уважения или из страха перед родителями или начальниками, для человеческого прославления, как это делали книжники и фарисеи, для самолюбования или протестно постятся против кого-то. Все такие формы поста не угодны Господу и не приносят человеку никакого благословения. Пост есть время наиболее благоприятное для нашего исправления и возрастания в истине. Сын Божий учил: «Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. То есть очиститься от бесовских влияний мы можем, совместив с усиленным постом усиленную молитву. Во время поста необходимо также более активно заниматься и благотворительностью, подачей милостыни. Сказано: «Доброе дело, молитва с постом и милостынью, и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото». Это книга Тавита, 12 глава, 8 стих. Вот те, которые протестно постятся против кого-то, чтобы обратить на себя внимание, вот для них можно рассказать такой пример. В древнем Патерике рассказывается о том, как один старец шел с молодым монахом по пустыне. Это было время Великого Поста. И бедуин, который жил в пустыне, увидев святых людей, поспешил пригласить их к себе в шатер. И когда они пришли к нему в шатер, он предложил им вяленое соленое мясо. И старец благословил есть, чтобы не обидеть этого бедуина. И они поели это вяленое соленое мясо, и потом пошли, поблагодарив бедуина за странноприимство. От соленого мяса, от жары жажда образовалась. И когда они подошли к ручейку свежей, прохладной воды, им очень хотелось пить, младший монах обратился к старцу за благословением попить воды, на что старец сказал: «Нет, а теперь пост». Теперь пост. Апостол Павел учит, что если куда приглашают гости, что предлагают, ешьте без исследования. Но проблема заключается в том, братья и сестры, что во время поста по гостям не ходят. Для этого существует пятница, чтобы там к теще на блины и так далее. А благотворение во время поста и необходимости нравственного перерождения говорил и пророк Исаия. Он осуждал тех, которые использовали время поста для изнурения своего тела, только для изнурения своего тела, и обращали меньше внимания на необходимость нравственного возрождения, перерождения. Исаия говорил не от своего имени, а от имени Божия. Поэтому эти его слова надо воспринимать как слова самого Бога. Сказано, сначала говорится как бы от лица человека, и Бог отвечает: «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». И как бы вот ответ Божий звучит у пророка Исаии: «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. таков ли тот пост, который я избрал, говорит Господь, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Это книга пророка Исаии. 58 глава, с 3 по 8 стих. Итак, братья и сестры, каждый может найти свой образ поста, сделать свой главный акцент в деле благотворения на время поста или какого-то другого подвига. Для детей и новоначальных христиан, которым трудно поститься, надо порекомендовать выбрать свою собственную форму поста. Если человек не может отказаться от мясной пищи, то пусть откажется от курения. Дети могут отказаться от жвачки на время поста, от посещения кинотеатра. Каждый сам должен сесть и поразмыслить, от чего он может отказаться на время поста. Любое такое решение будет приятно Богу. К слабым в вере Господь относится с терпением и сердечным вниманием. Сказано, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Евангелие от Матфея 12:20. То есть, если твоя религиозность как трость надломленная, ткни ее, и она сломается. Или как лен курящийся, махни на него, и он погаснет. Но для Господа дорога любая форма проявления религиозного чувства. И каждое религиозное решение, принимаемое в преддверии поста, угодно ему. Церковь тоже плавно человека вводит в дни Великого поста. Не резко так, вот раз и пост. Сначала сплошная седмица, потом обычная седмица, потом мясопустная седмица, масленица, и только потом пост. Горе тем, которые совсем не постятся. В древнехристианской книге пастыря Ерма сказано: «Постись Богу следующим образом, не лукавствуй в жизни своей, но служи Богу чистым сердцем, соблюдай Его заповеди, ходи в Его повелениях и не допускай никакой злой похоти в сердце твое. Веруй в Бога, имей страх Божий и удержишься от всякого злого дела». Делая это, ты совершишь великий и угодный Богу пост, и жить будешь с Богом. Конец цитаты. Однажды один разгневанный царь вошел в город с намерением сурово наказать всех его жителей. Было время Великого поста, и царь постился. Перед тем, как обрушить свой гнев на жителей этого города, царь решил посетить местного юродивого. Когда царь вошел в келью к юроду, то блаженный бросил ему в лицо кровавый кусок мяса и крикнул: «Ешь, ешь, царь-государь!» В ужасе царь возразил: «Так теперь ведь пост!» На что юродивый заметил: «А сюда зачем приехал? Людей пожирать и кровь проливать?» Царь принял обличение и покинул город, не принеся никому никакого вреда. К сожалению, братья и сестры, многие христиане скрупулезно соблюдают только внешнюю сторону поста, забыв о духовной сущности его. По отношению к таковым можно применить следующие слова из Писания. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Слова «сие надлежало делать и того не оставлять» означают, что во всем надо исполнять не только внешнюю сторону, но и внутреннюю, которая в религиозной жизни всегда должна преобладать над внешней обрядовой стороной. Но, с другой стороны, и невнимание к обряду тоже опасно, как отец Павел Флоренский говорил, что вся разруха в современной церковной жизни от невнимания к культу. С другой стороны, братья и сестры, скоромная пища такова, что отказ от нее может принести здоровье человеку, а не нанести ему вред, как некоторые думают. В книге пророка Даниила рассказывается, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, отводил иудеев в плен в Вавилон, то вздумал взять для воспитания при своем дворе нескольких детей из лучших еврейских семейств. Между этими детьми были 12-летний отрок Даниил и три его товарища – Анания, Азария и Мисаил. Получая обильную, но запрещенную Моисеевым законом пищу с царского стола, другие отроки питались ею. Но вот эти благочестивые отроки, они не хотели оскверняться ею и просили поставленного над ними приставника, чтобы он давал им в пищу только овощи и воду. Приставник сначала отказал им в просьбе, сказав: «Боюсь царя. Если он увидит вас изнуренными, тогда лишит меня жизни». На это юный Даниил отвечал: «Сделай над нами опыт в продолжении 10 дней. Если после этого времени отроки, вкушающие царскую пищу, окажутся полнее нас, то откажи нам в нашей просьбе, в противном случае исполни ее». Приставник согласился и давал им только воду и овощи. И что же? Написано: «По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами». Книга пророка Даниила, 1 глава, 15 стих. Святитель Василий Великий учил: воздержание от пищи само по себе недостаточно к тому, чтобы сделать пост похвальным, а надобно, чтобы и впрочем соответствовало поведение, то есть и речи, и обращения, и сближение должно иметь с теми, от кого можно получить пользу, так, чтобы воздержание от пищи было дополнением к подвижничеству. Конец цитаты. Вы слышите, братья и сестры, воздержание от пищи только дополнение, а главное в посте – суд, вера и милость. Суд над собою и милость по отношению ко всем другим, и вера в Бога. Оказывается, скоромным во время поста является не только колбаса, но и любой пустой разговор. Не только котлета является скоромной, но и любое грубое или ругательное слово. Если мы это поймем, то и начнем поститься по-настоящему. Нельзя во время поста быть мрачным и неприветливым. В старину православные на Руси служили во время поста не в мрачных черных ризах, а в светлых. Это южно-русское, малоросское духовенство натащило к нам всякие латинские мрачные обычаи и угрюмые театрализованные обряды. Господь не хочет, чтобы во время поста мы погружались в фанатический мрак. Напротив, Сын Божий учит нас, как мы читали выше: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Пост – это весна души, как учили древние. Время покаяния, оно же и время радости. Радости о спасающем нас Господе. Но теперь на все дни поста эта радость будет тихой и благостной, по-русски задумчивой и спокойной. То, что пост может быть радостным событием, об этом знали даже древние ветхозаветные пророки. Так, например, Господь Бог учил через пророка Захарию: Так говорит Господь Саваоф. Пост соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Книга пророка Захария, 8 глава, 19 стих. Оказывается, не только Масленица может быть радостным и веселым событием, но и время поста, как мы прочитали пророка Захарию. Поздравляю всех вас, отцы, братья и сестры, с приближением Великого Поста. Поистине пост – весна для души каждого православного христианина. Но наша передача подходит к концу. У нас один еще телефонный звонок. Говорите, ну, пожалуйста, очень коротко. Да-да, слушаю
батюшка, вас. Батюшка, помогите вот с таким советом. Вот мужчина был закодирован, а потом впал в блуд и снова начал пить. Попал в психиатрическую больницу. По выходе что делать? Вот духовное, понятно, что произошло.
Я понял ваш вопрос. Постарайтесь все-таки объяснить этому человеку, что он должен избрать или жизнь, или смерть. Потому что если человек остается своими грехами, это путь смерти. А если идет к жизни, то если хочешь жить, то живи. Наша передача подошла к концу, и мы спрашиваем ваших молитв за то служение слова, которое мы осуществляем здесь, на студии Радио Радонеж. Спасибо всех, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.